Что такое покаяние? Это перемена ума. Метаноя, вот это греческое слово, покаяние, это метаноя, это просто перемена ума, это перемена мышления, это, если хотите, революция, переформатирование своего понимания, своего ума. Если в современном понимании это полностью переформатирование системы, да, компьютерной. Кто знает, молодежь, кто занимается компьютерами, да мы все сейчас пользуемся компьютерами. Мы знаем, что вот компьютер работает, там какая-то операционная система, и нам бывает, хочется что-то изменить, поменять, обновить компьютер. Если мы закачиваем другую какую-то операционную систему, скажем, у нас был XP или Vista, а мы хотим семерку или восьмерку Windows, мы закачиваем компьютер, он тот же компьютер остается, но он работает по-другому, по другой системе. Вот что значит это слово метаноя. И в Библии покаяние описывается двояко. Во-первых, это покаяние как момент, как встреча с Богом, определенная точка в жизни человека, когда он обратился, когда он повернулся, когда, вот как Сергей Васильевич сказал в «Блудном сыне», в истории блудного сына, был этот момент, когда он пришел в себя, очнулся, посмотрел: «Боже мой, что я делаю? Как я живу? Куда я иду?» И вот человек, вот эта точка, начальная точка поворота человека, обращение его в другую сторону, на 180 градусов, как один проповедник тоже сказал, что покаяние – это фактическое исполнение команды кругом. Вот кто в армии служил, тот знает, ну, прокомандовали кругом, вот ты шел туда, где прокомандовали два движения, там, раз-два, и ты уже смотришь в противоположную сторону. И, во-вторых, Библия описывает, иногда вот описывает покаяние как процесс, и процесс, который продлевается и который длится всю жизнь человека. И иногда Библия называет покаяние, использует его синоним, слово «обращение». Например, Иеремии 18:11 написано, смотрите: «Обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши». Иеремия призывал израильский народ. И здесь есть два момента. Обратитесь, сначала очнитесь, повернитесь, поймите, что вы не в правильном направлении идете. И во-вторых, исправьте пути ваши. Ну, если мы можем что-то понять, если мы можем что-то осознать быстро, моментально, да, то исправить, к сожалению, моментально все не получается. Поэтому человек, осознавший, начинает тяжелый, кропотливый труд по переформатированию себя, по изменению своего мировоззрения, своих ценностей, своей системы ценностей, по исправлению своей внутренности, своего сердца, для того, чтобы сделать себя нужным инструментом в руках Божьих. И эти все моменты, эта вся работа, вот этот весь процесс, это тоже является частью покаяния, частью изменения человека. Это очень такая, ну, покаяние, большая тема, очень емкая, очень много тут граней всяких. И сегодня просто хотелось бы напомнить некоторые вот основные мысли, и параллельно будем на основании Слова Божьего задаваться вопросом, как нужно каяться и как не нужно каяться. Вот два вопроса. Будем смотреть на примеры хороших покаяний, правильных покаяний, и на примеры неправильных, неистинных покаяний. Сергей Васильевич тоже сказал такую мысль. Есть два покаяния. Я не знаю, что он точно имел в виду, но я думаю, что где-то мои мысли, что да, есть два покаяния. Есть покаяние неистинное. Есть покаяние, некоторые называют покаяние страха или покаяние отчаяния. А есть покаяние к жизни, о котором настоящее покаяние, о котором нам описывает Библия и призывает нас к нему. И первое покаяние на страхе, вот, основанное на страхе, на смятении, это, ну, знаете, оно не постоянное, оно такое временное, и со временем оно притухает, проходит. Это как у Иуды Искариота, как у Исава. Такое покаяние, ну, как у царя Саула, когда к нему пришел Самуил, вот, ну, говорит, ты согрешил. Ну да, я согрешил. Ну, как бы тут народ сейчас может меня побить. Ты как бы почти меня. Вот, как бы покаяние, но оно не из глубины сердца исходит, не искреннее. Оно основано на каких-то других доводах, и в конечном итоге оно остается бесплодным. Есть такой пример. В Америке один проповедник взял за вооружение стих «Страхом спасайте». И вот он, ну, тоже был горячим благовестником, но в своем понимании. И он этот стих буквально использовал. Вот он к человеку подходит и прям сходу там, неизвестного человека, незнакомого, и начинает ему: ты грешник, вот есть ад, вот на тебе вот об аде все прочитает. Вот ты гореть хочешь? Не хочешь? Спасайся. Вот сейчас вот кайся, потому что ты погибнешь, все. И человек из страха, он: ад, такие муки, надо что-то сделать, надо покаяться. Вот. И один раз он погорячился и пошел в какой-то серьезный офис какой-то большой корпорации, прорвался как-то к начальнику, он решил начинать с головы, вот, и зашел в кабинет, и сразу сходу ему: ты такой-то и такой-то, у тебя есть деньги, у тебя есть власть, но вот Слово Божие говорит, что ты грешник, и вот тебе гореть в аду синим пламенем, и начинает ему об аде. Он говорит: подожди, ты зашел ко мне в офис. Сначала, ну, ты подумай, кто я, кто ты, поздоровайся, как-то не так это сходу. Он говорит: нет, вот Слово Божие говорит, и дальше ему продолжает: покайся, обратись, потому что Бог тебя уничтожит, вот. И он пришлось вызвать эту вот службу охраны, да, его за шею выгнали, пинка еще дали, и потом он так немножко притух, но свидетельствовал, что он пострадал за Христа, он как бы вот ходил, благовествовал, а тут его за Христа побили. Вот, на все нужно иметь рассудительность, на все нужно иметь, ну, правильный разум. Итак, покаяние к жизни, есть такое вот очень интересное определение, это оно называется Вестминстерское исповедание веры, я его нашел. Описывает покаяние следующим образом. Покаяние к жизни, настоящее, истинное покаяние, это спасающая благодать, производимая Духом Святым и Словом Божьим в сердце грешника, под воздействием которой он видит и переживает не только опасность, но и нравственную нечистоту, мерзость и отвратительность своего греха в глазах Бога и приходит к постижению Божьей милости во Христе, кающемуся грешнику, который, скорбя, стыдясь, откровенно и полностью исповедуя свои грехи, преисполнившись в святой ненависти, отвращается от них и обращается к Богу, желая постоянно пребывать в нем на всех путях обновленного послушания Богу. Тяжело, наверное, запомнить наизусть сразу. Но это не только изменения в человеке, которые происходят на основании переживания чувства опасности. Не только из опасности, но и из-за того, что человек видит всю грязь, видит всю неправедность, все то зло греха. И он осознает это, и он видит святость Бога, и он хочет к Богу, он хочет быть в этой святости. И на основании вот этого определения, здесь есть в этом определении шесть таких тонких граней, которые в свою шесть этапов или шесть компонентов покаяния, которые я бы хотел коротко сегодня пройтись по ним на основании Библии и напомнить еще раз нам, что же значит вот это истинное, настоящее покаяние к жизни. Во-первых, хотелось бы сказать, что Бог дает человеку покаяние. Здесь написано, что это благодать, производимая Духом Святым. Но некоторые верующие, бросаются в крайности. Кто-то говорит: нет, ну, покаяние – это чисто вот человек должен это вот. Все зависит от человека. Хочет покаяться, хочет не покаяться. Другие, наоборот, говорят, есть такое богословие, которое говорят, что вот если Бог избрал тебя, Бог тебе дал покаяние, независимо от того, ну, хочешь ты особо этого или не хочешь, в определенный момент Бог тебя покает. Вот. Но на самом деле истина где-то посередине. Дело в том, что Бог Духом Святым побуждает человека. Читаем 2 Тимофею 2:25. Кротостью наставлять, Павел пишет Тимофею, как ему трудиться, что ему говорить, рабу Господа не должно ссориться, дальше быть приветливым, и дальше с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние познанию истины. Бог ведет свою работу, Бог побуждает человека, Бог говорит к сердцу человека, Дух Святой говорит, Дух Святой призывает, но в конечном итоге человек не робот перед Богом. И Бог дает человеку всегда выбор. Он подводит вот к этой черте, подводит уже к границе и говорит, вот посмотри, вот этот момент, когда ты осознаешь, ты уже понимаешь, ты уже осознаешь, что это неправильно. Дальше дело за тобой, выбор за тобой. Или меняться, или же отойти, повернуться, идти обратно, куда ты шел. И первый компонент покаяния, любого покаяния, будь то первого, будь то второго, будь то третьего. Как сестра сказала, сколько раз надо каяться? Может быть, мы каждый день каемся, может быть, даже это правильно. Потому что был один момент обращения, как я сказал, встречи с Богом, когда каждый из нас, живший во грехах, живший в этом мире, живший, не знавший Бога, не служивший Ему, и вот пришли к этому моменту, когда они посмотрели, увидели, что это не есть настоящая жизнь, это не есть настоящая реальность. Обратились к Богу, и, ну, мы люди, и вот этот процесс изменения себя, работы над собой, над своим сердцем, иногда, вы знаете, это не такое, вжик взлетел, и ты сразу сверхдуховный. Да, иногда случается, что у нас бывают спады, бывают падения, бывают трудные моменты, и мы люди несовершенные, осознавая свои грехи перед Богом, ошибки, мы приходим к Богу и говорим, Боже, я снова каюсь. Мне снова приходится говорить, что вот здесь, именно в этом моменте, Господь, мое мышление было неправильно, мои поступки были неправильные. Мне нужно поменяться, мне нужно это удалить от себя, мне надо жить по-другому, потому что ты хочешь, чтобы было по-другому. Первый компонент покаяния – это всегда осознание греха, это вид греха. Луки, притча о блудном сыне, уже и Сергей Васильевич говорил, пока блудный сын не осознал вот это вот, сдвига никакого не было, он опустился до ручки, опустился до самого низкого уровня, он был готов кушать свиной корм, который там свиней кормили этими рожками, он уже до этого опустился. Пока у него в мозгах не прокрутился вот этот вот шестеренка, не прокрутилась, не стала на свое место, и он не понял, что это же не та жизнь. Я не там, я не тогда, не в том месте, не в то время, и не так, как должен быть. Это не моя жизнь. Моя жизнь должна быть другой. И Псалом 50 тоже такой известный пример покаяния на основании Слова Божьего. Это Давид, когда к нему пришел пророк Нафан после согрешения с Версавией, и когда говорит ему о его грехе, потом он пишет вот этот 50-й псалом, очень такой проникновенный, покаянный псалом. И Давид пишет, что грех мой осознаю, он предо мною, я явно вижу его, на самом деле я, Боже, согрешил. Не хочу оправдывать себя, не хочу утаивать ничего, на самом деле я согрешил. Второй компонент покаяния – это сожаление или скорбь о грехе. Деяние 2:37, прочитаем по этому поводу место. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». После сошествия Духа Святого, знаем, такая длинная проповедь апостола Петра, и вот все множество народа. Наконец-то у них тоже переключился там этот переключатель, и они поняли, на самом деле мы не правы. Мы распяли Господа Спасителя, Христа. Что делать? После драки кулаками не машут, да? Я всегда, это выражение тоже всегда вот в жизни всплывает. Когда ты что-то уже сделал, может быть, где-то высказал, и думаешь, Боже мой, что делать? После драки кулаками не машут, уже ничто не вернешь. Слово то не вернешь к себе. Поступок, который ты сделал плохой, уже не вернешь. И вот этот вопрос, я хочу, чтобы в наших умах, будь то верующие мы много лет или мало лет, будь то, может, мы первый раз пришли на служение сюда, в это место, но чтобы вот этот вопрос у нас перед Богом возникал чаще и чаще. Боже, если я вижу, что я не прав, Боже, что мне делать прямо сейчас? Говори мне, как мне поступать правильно? Давай мне свои советы, давай мне свои напутствия, давай мне свои заповеди, учи меня, что мне делать, как мне делать. И это все мы видим, что происходило тогда в атмосфере умиления сердца. Они искренне, эти люди, сожалели, скорбели о том, что так произошло. Было бы странно, если бы верующие, где-то понимая, что согрешили, где-то ошиблись, где-то кого-то обидели, где-то что-то сделали не то, совершили неправедное перед Богом, и подумали бы, ну, Боже, ты же милостив, ну, подумаешь, с кем не бывает. Нет, правильное отношение – это к каждому, даже самому малейшему проступку, самому малейшему греху. Боже, я так сожалею. Перед тобою нет маленьких, нет больших грехов. Я хочу это изменить. Я хочу от этого отказаться. Вот сожаление, это оно имеет несколько моментов. Во-первых, это не ради себя. Причины могут быть разными, сожаления. Но кто-то из самосожаления это происходит. Знаете, как у детей. Разбил стекло мальчик, да, играл там, камешком бросил в стекло кому-то там, соседу, разбил окно. Вот. И он приходит к отцу, и с одной стороны он как бы и боится признаться, но с другой стороны как бы и признается. Но он это делает не потому, что ему жалко, что он стекло разбил, а потому что он знает, что если он не признается, то отец ему всыпет больше, чем если он признается. Но вот это вот сожаление, оно не должно быть из-за того, что мы себя как-то боимся, себя хотим оградить и сожалеем о себе. Но это сожаление должно быть ради Бога. В Евангелии, в послании к Коринфянам во втором Павел пишет в 7 главе, помните, Коринфянам, что «я опечалил вас, но я благодарен Богу и радуюсь, что опечалил вас к покаянию, что вы ради Бога, вот эта печаль у вас в сердце, не ради себя, любимых, а ради Бога». Сожаление не о последствиях, но о самой сути греха, третья грань. Ребенок, который разбил вот это стекло, он должен сожалеть не о том, что у соседа будет холодно в квартире из-за того, что он стекло разбил. Но он должен понять, в чем ошибка. В том, что он взял этот камень и по каким-то причинам бросил в это окно. Вот его грех, вот его ошибка. Он не должен сожалеть о том, что в конце концов, ну, мне жаль, что папе потом придется потратить деньги, купить новое стекло, вставить соседу. Или мне жаль о том, что соседу придется там несколько дней вешать покрывало на окно, чтобы холодно не было. Нет, он сожалеет о своем, должен сожалеть о своем именно проступке. И так же и мы перед Богом в любом грехе. Третья составляющая покаяния – это стыд за грех. Мало того, что человек осознает, увидев свое прегрешение, увидев свой грех перед Богом, он сожалеет и скорбит об этом грехе, он переживает внутренне. Третье, он стыдится этого греха. Книга Ездры, 9 глава, 5 и 6 стих. Такие интересные там стихи есть. Это тоже описано покаяние в еврейском народе, когда Ездра осознал свое прегрешение народа, осознал грех народа перед Богом. И смотрите, как он говорит: «А во время вечерней жертвы Ездра пишет: «Я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колено мои, и простер руки мои к Богу моему, и сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша выросла до небес». Вот с каким сердцем, с каким внутренним состоянием также мы должны подходить к Богу, когда мы осознаем, понимаем, что мы преступили Божьи заповеди, мы ослушались Бога. Мы сожалеем и скорбим, но нам еще и стыдно. Этот стыд, он ведет к страху Божьему. Это не панический страх, знаете, Ездра пишет, что я боюсь, мне стыдно и я боюсь. Это не страх за свою шкуру. Не то, о чем я говорил, но это благоговенный страх Божий, начало мудрости, да, страх Господень. В такой пример из жизни, у меня есть двоюродный брат, он намного младше меня, папиной младшей сестры сын. И как-то в детстве ему было немного лет, может быть, чуть старше, чем мой Мишка, а может быть, такого же возраста, лет 7 ему было. И мы жили, ну, я родился в селе, вырос в селе, и вот там в селе бабушка сжигала мусор за воротами. Это было осенью. И куча мусора такая, горел костер, он взял какую-то палочку и игрался в этом костре с огнем. А сзади него на дороге стояла большая копна сена. Ну, не сена, а вот стебли кукурузы. Я не знаю, как вы по-русски, как это называется. У нас чекле же говорят, вот. Сама кукуруза сухая, уже собранная в снопы, огромная такая куча. И он что-то от этой палочкой подковырнул, оттуда из костра вылетел уголек в эту кучу и моментально вспыхнуло. И такая огромная куча вот этой кукурузы горит. Собрались соседи, короче, начали растягивать, тушить. Больше половины, почти все сгорело, а это же корма для животных. Надо корову кормить, надо этих вот животных, которые возле дома, надо чем-то кормить. Короче, для бабушки это трагедия, это все. За этого малого, кто это все сделал, ну, понятно было, что он сделал, не просто так не загорится. Никто не думал в тот момент, когда тушили. Прошли несколько часов, потом спохватилась его мама, после того, как все уже потушили, спохватилась, что мальчика нету, начали его искать. И там на дороге стояла куча такая большая кирпичей, и между кирпичами, между штабелями этих кирпичей такой проход, ну, как щель такая. Он в эту щель забился, сидит и тихонечко там плачет. Вот прошло не знаю, много часов, вот так вот. И она сначала с таким гневом: ну где ты, я тебя найду, я тебе сейчас всыплю, я тебе сейчас дам, я тебе это вот. И когда нашла его в этой щели, смотрит, он как котенок маленький, забился вот так вот, съежился, и сидит и ноет. И это вот, она говорит: что ты натворил? Смотри на меня. Он так не поднимает головы. Смотри на меня, сказала. А он говорит: не могу смотреть на тебя. Лучше бы ты меня не родила на этот свет. Ну, маленький ребенок. Но он понимает, что он сделал нехорошо, и ему стыдно. Он понимает, что это неправильно, и ему стыдно. Он бы мог сказать: мам, ну что, с кем не бывает, ну ребенок, да, прости. Но он вот в этом случае, у него был вот этот стыд за свою ошибку. Вот такой же стыд должен перед Богом быть. Братья и сестры, верующие, да, но мы согрешаем. И когда мы приходим, не приходить: Боже, ну Твоя благодать, конечно, ну кровь Твоя все омывает, ну что, ну с кем не бывает. Но в самом маленьком грехе приходить, опуская глаза, и говорить: Боже, мне страшно и стыдно, что я еще такой несовершенный, и я еще так много ошибаюсь и делаю не то, как Ты хочешь. Во-вторых, этот стыд, он ведет к смирению. Не так, вы знаете, тоже Сергей Васильевич нам напомнил тот момент, когда Иоанн Креститель в пустыне проповедовал, говорил: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, да, в Матфея 6 главе, не в 6, извиняюсь, там не помню, в какой главе, но в 3, да, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, и фарисеи, ничего не говоря, но в сердце своем уже думали: ага, ну нам-то чего каяться, мы-то сыны Авраама. У нас-то есть большой жирный плюсик. И Иоанн Креститель говорит им: Не думайте говорить в себе, что вы сыны Авраама, потому что Бог может из этих камней сделать сынов Авраама. И, братья и сестры, часто бывает, что мы пытаемся, иногда вот у нас есть искушение что-то хотя бы, чтобы смягчить, вот, ну, как-то удобрить Бога, что ли. Когда мы понимаем, что на самом деле нам нужно что-то делать, нужно что-то менять, есть какая-то серьезная проблема. И мы к Богу приходим, и у нас вот есть этот плюсик, маленький, может быть, не такой жирный, как у фарисеев. И мы говорим: Боже, ну вот это, ну не забудьте, вот хотя бы это, ну тут-то я тебе постарался, вот тут-то я сделал, да, ну вот, вот здесь-то есть у меня хоть что-то есть, чтобы ты не так зол был на меня, не так страшен был твой гнев, твое наказание. Не искать причин, чтобы оправдать себя. Блудный сын. Он пришел домой, и он ни слова не мог сказать отцу в свое оправдание. Он не сказал, что, в принципе, отец, знаешь, ну я-то молодой. У меня-то мозгов еще мало. У меня опыта жизненного мало. Ну неужели ты не мог меня отговорить уйти из дома? Че ты мне дал это наследство? Ну, в конце концов, ну, принцип бы поставил, ты же отец. Поставил бы принцип, ну, не дал бы мне наследство, ну, я бы расшибал свой лоб, в конце концов, ничего бы не получил и никуда бы не ушел, и ничего бы этого не было. Перегорело бы, да, и в себе бы там это вот. Он не говорил, что брат мой такой вот, понимаешь, брат у меня такой несмысленный. Вот если бы брат был вот так близок со мной, вот был бы вот так вот духовно, так бы сплоченный был со мной бы, да он бы меня вот держал в объятиях, никуда бы не отпускал, сказал: братуха, никуда из дому, ну папа нас любит, мы будем вместе, мы никуда. Он не говорил, что брат плохой, он не говорил, что отец плохой, неправ. Он говорил: я единственный, кто вот, вся вина на мне, вся проблема во мне. Четвертая грань, четвертая составляющая покаяния – это исповедание своего греха пред Богом. Опять же, блудный сын, он говорит, когда он осознал, он говорит: «Стану и пойду, и скажу: Отче, я согрешил». Вот первые три момента, которые мы говорили, о которых мы говорили, это то, что человек переживает внутри, в своем сердце. Но уже вот этот четвертый момент, составляющий покаяния, это когда человек должен уже предстать перед Богом и говорить не себе, не внутри себя переживать, а высказать это Богу, излить это перед Богом. Все, что наболело, все, о чем стыдно, все, о чем больно, признайся, скажи, назови своими именами, скажи, как есть. 1 Иоанна 1:9, да, знаете этот стих? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем грехи наши, у нас есть склонность у людей смотреть всегда на других. У нас есть вот это искушение, и это дьявол использует эту очень уловку очень успешно для себя, в свою пользу. Нам кажется, ну в конце концов, ну мы-то не грешнее, чем другие. Ну, если берем в масштабах России, ну, слава Господу, но наше христианство, российское, в масштабах мира, оно как-то кажется более святым, более благоговейным. Нету такой развращенности, нету там всяких пороков, грехов, как в Европе и в Америке. Мы-то получше, чем они. Ну, наша-то благая весть, ну, в масштабах московских церквей, ну, она-то будет на хорошем счету. Как кто-то сказал, что вот, ну, где-то, если не вторая, то третья точно в Москве. Вот по духу, по силе, по это. Вот, ну, мы-то из благословенной церкви. Ну, говорят, я слышал такие мысли. Да. И мы можем себя успокоить, говорить: ну, я-то получше, чем вот этот брат или сестра, который уже не участвует в хлебопреломлении, который отпал, который это вот. Ну, я, конечно, да, несовершенный. Знаете, как есть выражение: грешен, батюшка, грешен. Или все мы грешны, к сожалению. Нет, не с таким подходом. Но называть наши ошибки, наши грехи, всегда признавать перед Богом и называть своими именами. И исповедовать грехи, понимая всю глубину и проблему человеческой греховности. Еще один момент. не считать, что это с бухты-барахты вот так вот такой вот хороший я человек. Живу себе, все у меня хорошо, Богу служу, и тут раз тебе ни с того ни с сего грешок выскочил. Но понимать, что это вот мы во грехе рождены, как Давид сказал, во грехе родила меня мать моя, что в нас, Павел пишет, в наших телах, внутри нас действует закон плоти, закон противобойствующий, противодействующий закону Духа и истины. И вот, вот внутри, мы еще живем в теле, мы еще в греховном теле, и внутри вот эта наша греховность, она нас постоянно тянет ко греху. И в этом масштабе мы должны исповедовать вот всю глубину вот этой греховности, переживать ее и понимать, Боже, я несовершенный, как же я хочу избавиться от этого тела, от этого закона, как же я хочу наконец-то быть разрешенным от этого всего. Но если это на данный момент случилось, и я знаю, что со мной это произошло, если я согрешил перед Тобою, Господи, прости и помилуй именно за этот грех. Я знаю, что я несовершенный, но я не оправдываю себя. Я хочу, чтобы Ты простил, очистил и удалил от меня всю боль и все переживание от этого греха. И пятая составляющая покаяния – это ненависть ко греху. Исповедание греха, ненависть к греху. Ненависть ко греху, это уж, как говорит Сергей Васильевич, наверное, подходим ко второму покаянию. Да? Это уже процесс изменений человека. Первое покаяние, это обращение, это «Господи, я согрешил, прости, вот он мой грех, прости, очисти, я согрешил». Ненависть ко греху – это уже следствие, это, если хотите, плод нашего покаяния. То, что дальше в нас должно возрастать, то, что дальше должно в нас развиваться, если мы искренне покаялись. Псалом 118:128. Псалом Давида 118. «Все повеления Твои, все признаю справедливыми, и всякий путь лжи ненавижу». Давид пишет, «Всякий путь лжи ненавижу». Это изменение и мышления, это изменение взглядов. Есть люди, которые, к сожалению, очень мало над этим работают. Очень мало работают вот после даже своего покаяния, после своего обращения, после того, как даже почувствовали облегчение, что Бог простил. Радость есть, облегчение от того, что Бог простил. Но мало продолжают работу над своим мышлением, над своим пониманием. И очень мало его изменяют. И они очень от этого страдают, потому что приходится жить, и в голове все перемешано, еще старые какие-то ценности с прошлой жизни, старые какие-то еще понимания жизни, видение. Хотя все должно быть по-новому, все должно быть изменено. Есть такая аналогия, Стивен Лоусон написал, я хочу прочитать, чтобы мы для нашего такого размышления. То, что люди называют беспечностью, Бог называет богохульством. Люди просто говорят, ну беспечность такая, ну житейская. Бог говорит, это богохульство. Люди называют это выходкой, Бог называет это выбором. Люди называют это мелочью, Бог называет это мерзостью. Люди называют это недочетом, Бог называет это нечистотой. Люди называют это ошибкой, Бог называет это отступничеством. Люди называют это подвигом, Бог называет это погибелью. Люди называют это прелестью, Бог называет это проказой. Люди называют это раскрепощением, Бог называет это распущенностью. Люди называют это слабостью, Бог называет это своеволием. Люди называют это случайностью, Бог называет это святотатством. Люди называют это удовольствием, а Бог называет это умопомрачением. Планка Бога намного выше, и понимание человека, вот это старое испорченное понимание, сознание, оно никак не может увидеть истину, увидеть изюминку, увидеть, в чем суть. оно всегда это приукрашивает и старается в свою сторону поправить и сказать, что вроде бы не все так плохо. Но Божья планка намного серьезнее, намного выше. Во-вторых, это изменение привычек. Ефесянам в 4 главе Павел говорит, кто, вот вы изменяете себя, реально изменяете. Кто крал, больше не кради. Кто говорил плохое, больше не говори. Кто делал то-то и то-то злое, больше не делай. Изменяй свои действия, изменяй свои привычки, не только мышление, но и реально привычки, реально то, что ты делаешь, как ты живешь. Изменение отношения к людям. Иллюстрация Закхея. Помните покаяние Закхея, когда Иисус Христос пришел к нему в дом, и когда сказал, говорил с ним, и в нем произошел вот этот процесс обращения, и Закхей говорит, что Господи, в Луки 19 глава 8 стихе, половину моего имения отдам, все раздам, и кому, кого обидел, тому воздам вчетверо. Вот отношение к людям настоящее. Он изменил свое отношение к людям, у него было другое отношение. Все мое, все мне. Кем он был? Мытарем. Он собирал, все мне, он богател, у него были где-то там заначки. Для него было все хорошо. Но когда он осознал, когда он понял, что не в этом истина, не в этом суть, реальность в другом, истина в другом, и он говорит, Боже, половину отдаю сразу. И кого обидел, вчетверо отдаю, чтобы загладить вот это вот неправильное свое отношение, неправильное понимание. И последнее, составляющая покаяния – это уход от греха. То, о чем Павел говорил, братья и сестры, это, наверное, уже вершина горы, да? Мы где-то каждый пытаемся вот на эту гору вскарабкаться, достичь, дойти до того уровня Павла. Апостол, который написал такие слова, я лично боюсь эти слова говорить, что живу не я, а живет во мне Христос. Господи, сколько мне еще надо расти до этого, чтобы умереть полностью для себя, для своего я, для своей гордыни, для своих принципов, для своих желаний. И сказать, Боже, я живу только верой. И живу уже не я, но Ты живешь, Христос живет во мне. И вот это, наверное, вершина, да, к которой мы стремимся в нашем покаянии, в нашем изменении, в нашем процессе духовного роста, исправления, изменения нашего мышления, нашего сознания, наших привычек, наших поступков. Очищая себя. 2 Коринфянам 7 главе 1 стихе Павел говорит, очистите свои мысли, очистите свои сердца.